Доброго утра всем, кто присоединился на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами поговорим на одну из самых важных тем, касающихся отношений. Это как разрешать конфликты в семье. И в гостях у Вида Радио Антон Лавренов, специалист по образованию детей, педагог в четвертом поколении, автор жизнеориентированных обучающих курсов для детей и родителей, член Всероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». И ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Антон Павлович.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать. Рад приветствовать всех слушателей Ведорадио. Сегодня замечательный, прекрасный день с точки зрения астрологии. И четверг под покровительством Юпитера благоприятствует получению новых знаний, а также изменению своих моделей поведения, внедрению новых привычек, крайне благоприятный с этой точки зрения день. Хотя мы прекрасно понимаем, какой в целом острый период идет для нашей страны. И это не простой астрологический период, который сулит затяжные конфликты. И мы видим в связи с тем, что структура мироздания фрактальна, и все имеет отражение на самых нижних уровнях, резонирует с верхних до нижних уровней. Мы видим, что конфликты сейчас касаются масштабно всех, и проникают глубоко, проникают в семьи, и если мы пойдем дальше, мы видим, что сейчас период, когда нужно научиться распознавать и разрешать свой внутренний конфликт. Мы входим вот в такой коридор астрологический, который требует серьезной работы над собой. И может возникнуть вопрос, почему педагог, преподаватель, организатор процесса обучения говорит о разрешении конфликтов в семье, между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Вы знаете, за годы своей работы, с 2004 года с детьми в образовательных учреждениях разных, и государственных, и частных образовательных учреждениях, и в связи с моей работой непосредственно с родительским объединением, с родителями, лично у меня сложилось стойкое понимание того, что вот эти семейные конфликты не проходят бесследно для ребенка, не проходят бесследно для его обучения, для его развития, становления. Вот это иррадиирующее поле конфликта затрагивает всех, ну и в особенности, конечно, детей. Поэтому тема конфликтов, происхождение конфликтов, тема разрешения конфликтов, поиска инструментов для выхода из конфликтных ситуаций, многочисленные педагогические решения и беседы с детьми, со взрослыми. Это уже не педагогика, а андрагогика, работа со взрослыми. Вот это все аккумулировало мой опыт в течение долгих лет. Я увидел много, так сказать, нерабочих теорий, каких-то ошибочных, иллюзорных представлений, дефективных представлений. И есть, конечно же, у нас, у людей же, стремление к прекрасному, к идеальному, замечательному. Хочется найти такое пространство без конфликта и жить в этом пространстве без конфликта, да только не удается. Все почему? Лишь потому, что мы носим этот конфликт с собой внутри. Поэтому можно заранее озвучить тезис, что такого места в материальном мире не существует без конфликтов. Материальный мир устроен на основе конфликта. Это знает любой театрал, который прекрасно знаком, как строится драма. Она строится всегда на конфликте. Без конфликта развития невозможно. Поэтому мы можем лишь выбирать, на каком уровне проходить это обучение. Обучение идет через конфликт. Наше становление, личностный рост и развитие. А так, чтобы, знаете, полностью как-то устранить конфликт из жизни, из своей, из отношений с ребенком, с супругом, супругой, с близкими, с родными, затея провальная, утопичная, это скорее признак непринятия жизни и бегства от нее. Но поскольку мы страдаем от неправильных коммуникаций, неправильного взаимодействия, хочется, конечно же, разрешить затяжные конфликты, хочется научиться устранять недоразумения в отношениях, хочется быть продуктивным и нести какой-то свет созидания для своих родных и близких. Но для начала, чтобы это делать, чтобы сделать этот первый шаг, нужно привести себя, скажем, в нулевое ресурсное состояние. Это означает принятие. Нужно принять как данность, как факт, что конфликт является частью нашей жизни. Это рефреном я повторяю. Тем не менее, вот эта вот идея найти такие отношения, такого партнера, спутника жизни, с которым конфликты вообще будут отсутствовать, это утопия. Утопия от слова утопос, место которого не существует. Так же, как невозможно устранить в этом мире рождение, старость, болезни, смерть, можно стремиться к этому. Мы видим, люди стремятся. Но устранить полностью невозможно. Точно так же невозможно устранить конфликты. Что же возможно? Возможно научиться правильно жить в пространстве конфликта, в широком смысле этого слова. Не пугайтесь, мы будем использовать два определения, широкое и узкое, для конфликта. Собственно говоря, этимология слова «конфликт» означает столкновение, борьба. Борьба — это, как я уже говорил, начинается внутри самого человека и сопровождает его всю жизнь. Поэтому в широком смысле слова мы постоянно находимся в пространстве конфликта, и это развивает нас. А вот в узком смысле слова конфликт, как ругань, как ссора, как сражение на рапирах языков и какие-то деструктивной формы коммуникации. Вот с этим нужно работать, и с этим нужно учиться разбираться, в конце концов, расставаться, то есть повышать уровень своей образованности в сфере разрешения конфликтов и учиться преодолевать вот такие неправильные формы общения с близкими, с родными, с окружающими нас людьми, потому что конфликт не выгоден. Другой тезис, который нужно принять для себя. Конфликт не выгоден никому. Конфликт всегда несет потери. Поэтому такое лобовое столкновение не выгодно никому. А способность видеть за всеми лобовыми столкновениями мотивы человека может помочь нам также снизить градус конфликта. Проще говоря, если бы мы понимали, что движет человеком, который входит с нами в конфликт, мотивы, но конфликта бы не было. Не было бы конфликта, поскольку, когда мы ясно понимаем, что человек хотел нам сказать, что хотел проявить из своего сердца, то за этим пониманием следует прощение, за прощением следует принятие, за принятием следует благодарность, и конфликты на корню разрешаются. В большинстве своем конфликты — следствие недоразумений. Следствие недоразумений. И мой тезис таков, что конфликты проходят в зоне бессознательного. Это область бессознательного. Если мы углубимся в психологию конфликта, то мы поймем, что, собственно говоря, человек не планирует конфликт. Он оказывается во власти энергии, которые побуждают его идти на столкновение, на сражение, на определенную борьбу, отстаивание своих интересов, мнения, позиции. И причина, как правило, за этим кроется самое что ни на есть прекрасные мотивы, самое что ни на есть лучшие. В большинстве своем люди, побуждаемы самыми лучшими мотивами, ссорятся, ругаются, обижаются друг на друга. Это может годами продолжаться. Как говорится, люди хорошие встретились, два человека хороших, один хороший, другой еще лучше. Но вот что-то между ними не ладится, некий разлад. И здесь, если говорить о происхождении конфликта, о причинах конфликта, конфликтогенных факторах, это, знаете, огромная тема. Это область исследований, которая не имеет конца и края. Но, как говорится, у всего есть корень, у всего есть суть. И в ведах объясняется. В Бхагавад-гите, в частности, это Гита Упанишат, одна из 108 главных Упанишат, говорится «Кама эша крода эша». Раджагуна самут бава. В начале ожидания. У нас есть некие ожидания. Эти ожидания провоцируют разные устремления и приводят к чему? К разочарованию. К разочарованию, которое проявляется в легкой форме, как досада, затем недовольство, раздражение, гнев и так далее по нарастающей. Корнем конфликта являются наши ожидания, зачастую неоправданные, ложные ожидания, непроговоренные ожидания. Поэтому мой тезис: конфликты происходят из бессознательного, в области бессознательного, имеют свое начало, там, где даже мы свои ожидания не можем себе проговорить и разглядеть до конца, увидеть. Также в ведических писаниях приводится прекрасный пример, который суммирует сказанную вот ранее мной суть. Бамбук. Вы видели, как растет бамбук? Я вот недавно ездил в Лоо, помогал в ретрите Олегу Геннадьевичу и занимался с детьми. И там видели прекрасный высокий бамбук. Как деревья высокие, такие, как осина растет. Впервые в жизни такой высокий бамбук вообще видел. И когда вот этот бамбук, словно лес, на ветру раскачивается под палящим солнцем, трется друг о друга, иссушенный солнцем, то под влиянием высокой температуры он воспламеняется. Никто специально не поджигает бамбук, но он воспламеняется и сгорает. Вот точно так же никто специально, как правило, не планирует разжигать конфликта, но это происходит под действием каких-то неумолимых законов. И мы можем видеть, что вся динамика развития этого мира, вся динамика развития личности как части этого мира неизбежно сопряжена с конфликтными зонами. То есть это такая кривая, как вечная синусоида. Это шторм и штиль. Шторм, штиль. Сменяют друг друга. Конфликт, примирение, война и мир, как Лев Николаевич Толстой писал. Поэтому мы начинаем с принятия и с осознания природы конфликта. Крайне важно понять саму суть, выявить саму суть. Говорил Козьма Прутков, «Зри в корень». И чем мне нравится ведическое знание? Оно предназначено для людей, именующихся в ведах сараграхи, или желающих разглядеть суть. И там, в частности, говорится, что конфликты могут быть в разных гунах или в разных качествах природы, на разных уровнях, так скажем, в разных вибрациях. В гуне невежества это откровенное, прямое столкновение с оскорблениями, как правило, и насилием. Но в буддийских трактатах говорится про ахимсу. Там говорится, что есть три вида ахимсы: насилие, насилие над телом, насилие речью и насилие в уме. Ну, как правило, конфликт в гуне невежества — это насилие речевое и насилие физическое. Это уровень конфликтов является самым травматичным. И, как правило, когда мы говорим про конфликт, мы имеем в виду именно конфликт в гуне невежества. Не конфликт как принцип мироздания, а именно вот этот конфликт в гуне невежества. Да, от гуны невежества мы должны избавляться. Поэтому мы принимаем другой тезис. Мы не против личности, мы против невежества. Мы не осуждаем личность, мы осуждаем невежество. Невежество можно устранить, а вот с личностью нужно отношения сохранить. Поэтому нужно увидеть вот градацию этих конфликтов. Мы можем поднять отношения из гуны невежества в гуну страсти хотя бы. Гуна страсти означает, что мы умеем, учимся договариваться. Если не умеем, то хотя бы учимся. Не грех не уметь, грех не желать учиться. Так говорится. Но вот мы стараемся учиться договариваться, как люди. И это гуна страсти. Тогда как в гуне страсти мы хотя бы можем понимать чувства другого человека. Мы хотя бы можем до какой-то степени поставить себя на место другого человека. И в конце концов, в страсти человек руководствуется выгодой. Он понимает своей выгодой. Он понимает, конфликтовать невыгодно. Я теряю отношения. Отношения рушатся. Отношения — это источник всех благ в этом мире и благополучия моего личного, внутреннего. Ведь отношения невозможно поставить на паузу. Это связь, которая всегда сохраняется. Даже если нам кажется, что мы не участвуем в отношениях, участвуем всегда, тем не менее, на уровне глубоко в структурах психики, это называется подсознанием, глубоко на подсознательном уровне мы связаны, как Олег Геннадьевич объясняет, прочными такими каналами, канатами отношений. Если можно было их наблюдать специальными приборами, через специальные очки, мы бы увидели, что по ним протекает энергия. И через вот эти каналы там может течь положительная энергия, питающая нас и питающая с тех, с кем мы связаны по законам кармы. Либо может протекать энергия разрушительная, отнимать у нас силы для жизни. Поэтому человек в гуне страсти понимает, мне невыгодно быть в конфликте с окружающими, мне невыгодно конфликт развивать. Конфликт должен быть управляемым, я должен его регулировать. Это гуна страсти, это человеческий уровень, это уже цивилизованный уровень считается. А вот в гуне благости говорится, у человека нет конфликта. Человек живет без конфликта. И вот тут когнитивный диссонанс может возникнуть. Вот только что Антон Павлович сказал, что конфликт в этом мире неустраним до конца, он неизбежен, и каждый носит в себе этот конфликт. Это принцип раздания. И здесь говорится, что в гуне благости человек живет без конфликта. Да. Каков же ответ? Вот говорится в Махабхарате, приводится пример Юдхиштхиры, величайший царь, праведный царь. Описывается, он аджата-шатру, как не имеющий врагов. Он жил без врагов. Но что же это означает? Это означает совсем не то, что кто-то не считал его своим врагом. Совсем не то означает, что кто-то не вступал с ним в конфликт. Это означает, что он сам не имел врагов. Он сам не видел никого своим врагом. Он сам не находился в конфликтном отношении с кем бы то ни было. Поэтому в гуне благости у человека нет конфликта с кем-либо, даже если у кого-то есть конфликт с ним. Вот это уровень, предшествующий, так скажем, духовному осознанию, реализации. Это уровень, который необходим для духовного развития. То есть нужно к этому стремиться. Стремиться на уровне сердца не иметь антагонизма, антипатий, чувства раздражения, вражды, кому бы то ни было. Я имею в виду стойких вот этих эмоций. Потому что невозможно запретить этим эмоциям проявляться. Раздражению или антипатиям, разным низким частотам, которые мы испытываем, невозможно запретить их себе проявлять. Нужно, наоборот, позволить их себе даже проявлять, но проявлять правильно. Иначе мы будем болеть банально. Приведет к разным проблемам со здоровьем. Поэтому мы должны проявлять. Но, как говорится, если ты обижаешься или раздражаешься, ты можешь позволить себе это какое-то время. Но недолго. Я так вот учу детей. Ты можешь обидеться, но недолго. Не затягивай с этим, не погружайся в это. Постарайся выйти из этой ямы обиды. Постарайся вступить в правильный диалог. Постарайся успокоиться. Первое правило, которое рекомендовано в любых чрезвычайных ситуациях, а конфликт — это чрезвычайная ситуация с точки зрения взаимоотношений всегда. Первое правило, как вы знаете, какое? Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте спокойствие. Этим отличается человек от животного, когда животное реагирует на раздражитель. Реактивная реакция тут же следует. То есть тут же есть раздражитель и есть реакция. Тут же проявляется защита. Если это нападение, то тут же защита со стороны R-комплекса, рептильный комплекс диктует нам вот такие вот импульсы. Это животное, модель реагирования. Но у человека есть префронтальная область, которая отвечает за самоконтроль, за возможность взять паузу, прежде чем что-то сказать, ответить, отреагировать внешне. Вот это отличает нас как людей, и мы должны это тренировать. Если мы не будем это развивать в себе, тренировать, упражняться в этом, то будем руководствоваться глубинными животными инстинктами бегства или нападения. Вот конфликта, попытка убежать или попытка оказать зеркальное сопротивление. Поэтому в семье, как правило, когда конфликты достигают кризисных апогеев, партнеры, муж и жена, стоят перед выбором часто. Продолжать ли такие хронические токсичные отношения, или идти на разрыв, или жить по принципу одиночества, одиночества вдвоем, замыкаясь в своих футлярчиках, сокращая количество общения и прочее. Но ради детей, как правило, муж и жена идут на перемены. Идут на внутренние подвиги, идут на встречу друг другу идут. Ради детей, как правило, это происходит, потому что если разум совсем не потерян, отец и мать прекрасно понимают, что страдают дети, больше всего страдают дети. Мы знаем, что в конфликтной зоне страдают все живое, страдают и растения, в том числе. Проводились эксперименты, когда растения помещались в места, где постоянно ругань была. Ну, эти растения быстро чахли, увядали. И в места, где хорошие отношения, добрые слова произносились, растения расцветали. Так вот, что говорить про детей тогда, если это касается даже растений? Муж и жена прекрасно понимают, что наши конфликты затронут в первую очередь ребенка. Если это несколько детей, то это несколько судеб будут затронуты. Поэтому ради детей, как правило, муж и жена идут на вот эти перемены. Ребенок рождается, чтобы помочь нам самим вырасти. И если мы коснемся транзактного анализа Эрика Берна, да, то мы поймем, что Конфликты проистекают из неправильных коммуникаций и неправильных позиций, определенной психоэмоциональной незрелости, если мы остаемся в позиции ребенка, инфантильная позиция, или в позиции родителя, который пытается диктовать свою волю другому взрослому человеку, находящемуся рядом, когда мы будем разочарованы, это мы, может быть, захотим подняться до роли взрослого. По транзактному анализу это означает, мы признаем границы другого, уважаем другого, мы отдаем себе отчет в том, что мы можем ранить другого, и мы выстраиваем даже обратную связь таким образом, чтобы человек услышал нас. Ведь мы всегда хотим что-то донести, и, как правило, вступая в общение с близким человеком, мы в лоб лепим все, что нам хочется сказать. Что мы добиваемся этим самым? Чего добиваемся? Мы добиваемся того, что человек закрывается. Человек закрывается. В особенности, если мы прибегаем к манипуляциям на чувстве страха, вины или стыда, человек не слышит нас, мы можем наказать человека своим гневом. Но если наша цель — донести что-то до близкого человека, если наша цель в том, чтобы он услышал нас, понял нас и захотел измениться сам, то мы тогда будем искать способы, как это донести. Не обухом по голове, а донести до сердца. И здесь очень помогает на практике, в моем опыте, из моих наблюдений, очень помогает принцип правильной обратной связи. Правильная обратная связь строится как сэндвич. Вначале говорится, обязательно нужно сказать добрые слова, слова благодарности, признательности, подчеркнуть хорошие качества человека. Настоящее — это не должна быть лесть. Всегда есть что-то хорошее, что мы можем отметить, сказать, подчеркнуть. Затем мы можем, говоря о своих чувствах, видя сообщение, сказать о проблеме, о том, что нас волнует. И после этого обязательно нужно завершить эту транзакцию речевую, дав чувство поддержки человеку рядом. Сказать, что в целом я тебе признателен за то-то и за то-то, в целом ты хороший человек. Вот этот принцип обратной связи, если мы правильно, культурно, цивилизованно входим в отношения, все-таки с желанием не поменять человека, а желанием достичь взаимопонимания, ведь поменяться человек только сам может, если захочет. Вот если мы так входим в общение, тогда это сулит нам хороший успех в разрешении самых сложных, самых затяжных, самых проблематичных конфликтов, хронических. Итак, конфликты — это часть сделки, можно сказать, жизнь в этом мире напоминает определенную сделку. Душа заключает с материей эту сделку, и часть этой сделки — конфликты. Но вот жить в состоянии конфликта — признак уже другой проблемы, конечно же. Эта проблема называется хридаур бальям, или слабость сердца. То есть конфликт — это не из-за переизбытка энергии. Конфликты случаются, некоторые говорят, конфликтологи, много накапливается энергии, нужно ее выплеснуть. Неправда. Мое глубокое убеждение и наблюдение говорит мне о том, что конфликты происходят от недостатка энергии в разуме. Конфликты проистекают из-за неспособности переварить эмоции, принять ситуацию, принять друг друга. И надо искать причину не в самой ситуации, не друг в друге, а искать причину в себе, спрашивать себя, что явилось причиной ослабления разума моего. Если это разово происходит, ничего страшного. Эпизодически мы видим динамику, наблюдаем, как люди случаются разные короткие замыкания. Но вот если это хроническое, это не хронический отток энергии, это уже серьезная проблема. Нужно тогда разбираться с тем, что отнимает энергию моего разума. Не могу, как нервы, как оголенные провода становятся. Любое слово выводит из равновесия. Что является причиной такого состояния? Вот такой излишней восприимчивости, перцептивности, вот такой острый. Поэтому, конечно же, если мы наблюдаем, что конфликты переходят в красную зону, это означает недовольство выговаривается постоянно, упреки, претензии, обвинения. Ну, это красная лампочка, тревожный сигнал. Нужно обратить внимание и уделить сознательно время изучению вопроса по регулированию конфликта. И сейчас так много тем в интернете. Можно посмотреть много видеосюжетов, почитать материал на эту тему, как разрешать конфликт, как это делать правильно, как экологично давать обратную связь, как правильно проговаривать свои чувства, потому что замалчивание своих чувств — тоже не вариант. Нужно уметь их проговаривать, делать это так, чтобы другой услышал, а не так, чтобы ранить близкого человека. И хотя бы разрешить себе рассмотреть другие модели реагирования, недовольство, упреки, претензии, обвинения, я уж не говорю об оскорблениях, нужно взять в скобки и вынести за скобки другие переменные и рассмотреть их. Например, рассмотреть такую модель реагирования, задавать вопрос вместо оценочного суждения, которое обычно сразу в убеждение перетекает и формирует вот такую нашу устойчивую модель реагирования в виде раздражения, каких-то резких слов, можно с вопроса начать. Можно просто спросить, а что тебя побуждает так действовать или говорить? А что ты хочешь сказать? Правильно ли я понимаю тебя? Правильно ли я услышал тебя? В большинстве случаев мы просто неправильно слышим друг друга и неправильно понимаем. Человек может испытывать какую-то внутреннюю боль, какие-то проблемы иметь и внешне проявлять свое негодование, недовольство, раздражение. Часто ему нужна просто эмоциональная поддержка и все. А на эти реакции не стоит внимания это обращать. Это не к нам относится лично. Они накапливаются, как накапливаются токсины в теле, как накапливаются отходы в теле, они выводятся. Вот точно так же накапливаются токсины и отходы в тонком теле, в теле ума. Есть эмоциональные токсины, и они тоже должны выводиться. А куда им выводиться? Куда эти токсины сбрасываются? Они сбрасываются в отношения с близкими. Понимаете? То есть есть дымоход эмоций. Младшие дают старшим свои эмоции. Женщина дает мужчине свои эмоции. И мужчина должен иметь личность рядом, которую может свои эмоции отдавать, делиться кого-то старшего, кого-то друга. Потому что женщине зеркально возвращать эмоции негативные не вариант. Это будет просто бесконечная ругань. Eternal fighting, как говорится. Вечная борьба, вечное сражение. Тогда ожидая семейную пару, сказал один священник. Поэтому нужно увидеть таким образом конфликты как виртуальное явление. Мое заключение, что конфликты всегда разворачиваются не по поводу ситуации, а по поводу реакции на ситуацию или реакции на реакцию. Например, жена говорит мужу, помой посуду. А он отвечает, будучи в состоянии нересурсном, говорит, почему я должен мыть? Она говорит, а почему я должна мыть? Я тебе не гувернантка. И это реакция не на посуду грязную, а на эмоции партнера. И вот так конфликт он проистекает из очень глубинных болей и проходит в виртуальной совершенно сфере, в сфере ума, параллельно жизни, можно сказать, внешней. Но разрушает и внешнюю жизнь. Вот так вот это работает с уровня ума все. Тем не менее, мы если понимаем, как устроен ум, Есть психофизиологические законы, элементарные. Если посмотреть, как устроен живой организм, как устроен человек, в частности, всегда есть циклы, в которых люди раскрываются, могут давать свою энергию друг другу, близким, идти в общение. И цикл завершается закрытием. Цикл завершается потребностью побыть наедине с самим собой, восстановиться, потребностью отделиться от той или иной социальной группы, выйти из тех или иных отношений на время, замкнуться, восстановиться. Есть это у людей. Раз в 3 месяца возникает эта потребность перезагрузки. И если люди не имеют возможности где-то уединиться, восстановиться, сменить географию, какую-то социальную роль свою привычную, куда-то уехать отдохнуть, переключиться, то, конечно же, все будет раздражать. И проблема не в том, что рядом находятся люди неправильные. Нет, проблема в том, что просто накапливаются эти психоэмоциональные токсины, и они выгружаются в отношения. И близкий человек может подумать, это все в отношении меня, это все адресовано мне лично. Да нет, нет, это просто проблема ума. И нужно уметь экологично работать с этими эмоциями, проговаривать их, разрешать их, давать поддержку друг другу, понимая, что токсины неизбежны. Кстати говоря, когда ментально вот эти отходы, токсины сбрасываются в отношения через речь, когда конфликт протекает в доме, то в доме тоже своего рода ментальные слепки остаются. Вот эта нечистота тонкая. Её нужно очищать дом. Нужно уметь очищать дом, научиться это делать. Потому что иначе это пространство будет конфликтогенным само по себе. Это психопатогенное пространство, понимаете? Это вот еще есть термин биопатогенное. Вот такое вот будет, такая будет зона, где мы будем себя очень неуютно, некомфортно чувствовать. Поэтому дома, это тоже очищение домов, это тоже целая наука. То есть нужно зажигать огонь, огнем очищать, водой очищать, звуком очищать, делать уборку, расслаблять пространство, соблюдать принципы васту, если мы знаем о них. И это во многом может улучшить наше состояние эмоциональное. Особенно состояние женщины, ведь для мужчины дом — это его мир, а для женщины мир — это ее дом. И часто конфликты возникают по причине того, что мужчина приходит домой отдыхать, он видит дом как место отдыха, а место работы вовне всегда. Но для женщины дом — это место приложения ее усилий, ее самовыражения, ее в том числе и творчества. И женщина нередко видит мужчину как помощника по быту. И она просит его, она пытается его занять. А мужчина пытается отстоять свои права на отдых. Ну, здесь нужно уметь договариваться. Потому что дома мы учимся быть ягнятами, а за пределами дома — львами. Там мы можем за пределами дома проявлять буйство своих эмоций и направлять их в отношении тех людей, которые не так пострадают, как близкие люди. А дома нужно учиться быть ягнятами, не обижать, не ранить друг друга. Потому что я еще раз хочу сказать, страдают очень сильно дети, особенно семейные пары касаются с детьми. Жизнестойкость ребенка страдает очень сильно. Некоторые говорят мне, семейные пары, так вот, это закалку ребенок у нас проходит, вот он жизнь видит, вот мы ругаемся, бронимся там, деремся. А ребенок жизнь видит, он зато вырастет вот стойким таким, характер будет иметь, так далее, иммунитет психический. Нет, нет, этого не происходит. Это ломает ребенка, травмирует ребенка. Закалку ребенок не проходит таким путем, так она не... Неправильно это понимание. Итак, ради детей хотя бы Родители должны повышать уровень своей образованности, потому что силой воли сдержать конфликты невозможно, нужно знание. В конфликтах виноваты всегда оба. Это другой тезис, фундирующий. То есть не так, что каждый на 50%. Нет, каждый на 100% отвечает за свои реакции. Поведение другого — это его карма, а наша реакция на его поведение — это уже наша карма. Поэтому каждый отвечает за то, что происходит в отношениях, на 100%. Нередко, вы знаете, в семье конфликты исходят из-за накладывания двух линий отношений. Это мое наблюдение и убеждение. Это бытовые отношения и личные отношения. До того, как люди начинают жить на 5 квадратных метрах, все, как правило, безоблачно и хорошо довольно-таки. Потому что личные отношения не связаны бытовыми вопросами, и ареал обитания разные у людей. А вот когда начинают жить на одной территории, это уже предпосылка для развития конфликтов. Второй момент — бытовые вопросы. Вот когда бытовые отношения, где требуются просто договоренности, накладываются на личные отношения, тогда возникает короткое замыкание. Это как два провода, синий и красный, накладываются друг на друга, и, знаете, весь дом может быть обесточен. Просто короткое замыкание двух проводов в доме, и весь дом может оказаться обесточен. Нужны предохранители. В отношениях тоже нужны предохранители. Это разум. Он является предохранителем отношений. Нужно его не терять. Сложно не терять, когда развивается конфликт, поэтому мы поговорим, как выходить из конфликта, предотвращать. Поэтому вот для решения бытовых вопросов нужно прибегнуть к договоренностям сознательно. Это требует холодного разума. А личные отношения требуют горячего сердца, как говорится. Вот если пересечение происходит у нас двух этих видов отношений, то сердце охлаждается, наоборот, а разум нагревается со временем. И я хочу дать практические рекомендации, как разрешать конфликты, как выходить из конфликтов, не привлекая медиаторов, конфликтологов в семью, если нет возможности это делать. До сих пор, открою вам секрет, для кого-то это будет, может быть, новая информация, но медиация или конфликтология официально признает, фактически ведущие конфликтологи говорят об этом, что до сих пор не разработано механизма саморегуляции конфликтов. То есть семейные сами разрешали конфликты без посторонней помощи. Вот для этого механизмов не разработано. Нет никакого универсального рецепта, алгоритма. Ведутся поиски, как они говорят. Это, знаете, из теоремы Гёделя о неполноте говорится, что систему можно увидеть только из надсистемы, или, как Эйнштейн говорил, но не решаются проблемы на том же уровне сознания, на котором были созданы. Если оба повязли, завязли, погрязли в этих конфликтах, то ну, нужна помощь со стороны, конечно же. Но у человека есть уникальная способность, это рефлексивное мышление. Нам говорят, что есть правополушарное, левополушарное, как специалист по образованию, по развитию когнитивных способностей, могу сказать, что есть большой дефицит в развитии рефлексивного мышления, способности осознавать самого себя, осознавать, что я делаю, наблюдать себя со стороны своей реакции, то есть переходить в позицию наблюдателя. Эта способность заложена в каждого человека от рождения. Ее нужно просто развивать, и никогда не поздно ее развивать. И вот через эту рефлексию возможно разрешение конфликтов внутри системы, внутри одной социальной структуры, внутри семейных отношений, внутри отношений одной пары, понимаете, это возможно. Это как подъем на лифте вверх, подъем сознания. Вот, рефлексивное мышление. Вот сейчас на основе вот этого рефлексивного мышления я дам три вопроса, которые помогут каждой семейной паре разрешать конфликты, обращаясь к самому себе. Потому что когда мы показываем на кого-то пальцем указательным, три других пальца оставшихся, безымянный средний мизинец, показывают на нас самих. Причина в нас. Мы это знаем. Каждый это знает. Признать не всегда способны. Поэтому вопросы к самому себе нужны. Первый вопрос. Кстати говоря, эти вопросы даны тоже одним опытным, наверное, первым в России дипломированным медиатором, специалистом, который много-много лет, уже 20 лет занимается медиацией, самый сложный регулировал вопросы. И вот поделился его личной разработкой. Первый вопрос к самому себе. Как я создал и как я поддерживаю эту проблему в своей жизни? В чем моя ответственность? Даже если мне кажется, что моей ответственности лишь 1%, ответственности другой стороны 99%, по моим оценкам, то этот 1% моей ответственности все равно нужно разглядеть и признать. Вот первый вопрос к самому себе. Второй вопрос. В чем я себя обманываю? Причина любого конфликта, как я говорил раньше, это ложное ожидание. Это говорится и в древних трактатах, в восточных ведах, от Кама, Эша. Из ожидания рождается. Ложное, как правило, ожидание. Когда мы ожидаем чего-то от человека, от ситуации, чего-то, чего не стоило бы ожидать, мы сами себя обманываем, мы сами себя вводим в заблуждение. Поэтому второй вопрос, в чем я себя обманываю? Здесь нам поможет только честность с самим собой. Зачем нам самим себя обманывать, если мы понимаем, что самообман приводит к страданиям? И третий вопрос, что я могу сделать? Что я могу сделать в этой ситуации? Что от меня зависит реально? Вот, как правило, решение любой проблемы — это двигаться в противоположном направлении от того, которое мы избрали до этого. Выход там же, где и вход. И проблему нужно превратить в задачу. Потому что проблема до сих пор кажется нам трудностью, пока мы все усложняем. Мы валим все в кучу. Когда конфликт начинается, нужно вспомнить все прегрешения друг друга и свалить в кучу все. За ниточку потянули, целый клубок размотали. Но по правилам ведения конфликта так нельзя делать. Мы сосредотачиваемся на реальной проблеме. Что конкретно является поводом для раздора? Давай вот это и мы и обсудим спокойно, без экстраполяции и также без перехода на личности. Это может помочь нам. Методика. Я разговаривал с одним опытным человеком в разрешении конфликтов. Это, наверное, для меня пример одного из самых мирных людей, которые способны договариваться. Редкий человек, но хороший друг. Он мне дал в свое время 4 вопроса, которые изменили мою жизнь, понимание выхода из конфликтов. И это не обходится без теизма. Вот видите, традиционная конфликтология, медиация — это атеистическая концепция. Она связана с тем, что люди полагаются сами на себя или полагаются на какие-то знания, алгоритмы. Но, как я уже говорил, теорема Гёделя о неполноте нам говорит, что источник энергии должен быть в надсистеме, чтобы подняться из области проблемной. Нам нужны силы. У нас бывает нету сил для того, чтобы простить кого-то. У нас нету сил, чтобы увидеть другим взглядом близкого человека. Иногда мы обусловлены, настолько обусловлены астрологически, и несовместимость предопределена, она уже детерминирована, заложена. Можем посмотреть до того, как вступаем в близкие отношения. Можем посмотреть гороскопы. Сейчас довольно много направлений астрологических. И есть западная астрология, есть джьотиша, нумерология. Можем посмотреть совместимость и увидеть, если процент невысокий, там 40% или того меньше, то конфликты неизбежны. Неизбежно недопонимание. Нужно будет, значит, больше усилий прикладывать, чтобы находить это взаимопонимание. И здесь кто виноват? Никто не виноват. Просто характер связи таков, что будет порождать снова и снова предпосылки для конфликтов. Поэтому нужно работать над собой и расти. То есть это вызов определенный. Да, низкая совместимость. Мне приводили пример Рериха в свое время. Очень низкая совместимость. Они сошлись, муж и жена. Всю жизнь, как прожили душа в душу, у них одна была высокая цель. Высокая цель их объединила. А бывает такое, вот на моем опыте я видел, пары объединяются, у них хорошая совместимость, в общем-то, астрологическая, но не ладят. Они в итоге ссорятся и расходятся. Поэтому в любом случае, какая бы ни была совместимость, нужно принимать это как вызов нам для нашего личностного роста, развития. Значит, мы можем, это по силам нам дается. Любые отношения, любой сложности, конфликт дается нам по силам. Мы можем его разрешить. И ключики у нас. Мы не жертвы, мы творцы. Поэтому есть четыре вопроса, которые хочу вам тоже подарить. Вот они из сердца к сердцу в интернете не найдете. И это вот так вот из опыта все приходит. Первое. Что нужно сделать, это признать, как я говорил, хороший друг, конфликт возможен только между двумя сторонами. Нужно это признать. То есть я тоже участник конфликта. Так, это избитая истина. Нужно ее просто вспомнить и признать. Это первый шаг. Второй шаг. Спросить себя, в чем мои ошибки. Проанализировать, какие я мог допустить ошибки. И третий вопрос, или третий шаг, точнее, это обратиться к Богу. Дай мне силы принять. Дай мне силы принять эту ситуацию. Дай мне разума увидеть эту ситуацию правильным образом. Вот этот третий шаг выходит уже за границы науки конфликтологии. То есть это мета-медиация, так можно сказать. И так мы обращаемся к Богу за помощью, чтобы пришла энергия, силы переварить, принять, простить, увидеть правильно и пойти на первые шаги, делать их самостоятельно. Даже если другая сторона не готова. Потому что лучший способ простить это попросить прощения, как бы ни было парадоксально. То есть признать свое участие и раскаяться в совершенных ошибках, ну, пусть даже несознательно, в большинстве своем несознательно совершенных ведь. И я вам дам также рекомендацию в виде четырех шагов для урегулирования отношений, если обиды накоплены, если уже совершены оскорбления, ведь в конфликтах нередко мы переходим вот эти невидимые красные линии. Начинаем оскорблять друг друга. Используем такие фразы, которые ранят друг друга и ранят самое сердце. Хотя запрещено. С точки зрения правил ведения конфликта есть правила. Вы можете в интернете это найти сами. Правила экологичного ведения конфликта. Нельзя оскорблять друг друга. Нельзя переходить на личности. Использовать ты сообщение. Но если оскорбления совершаются, то это надолго остается и ранит нас, и даже вроде конфликт завершен, мы извинились, а тем не менее внутри вот эта боль стояла, может долго очень оставаться, особенно на женщине, имея глубокую психику, могут долго носить в себе эту боль. Поэтому тот, кто делает первый шаг, должен знать, что этот шаг не последний для разрешения конфликта. Первый шаг в виде извинения не завершает разрешение конфликта, выход из него. Это начало. Их всего четыре этих шага. Первый шаг, мы просто эмоционально снимаем напряжение, мы говорим друг другу слова извинения, извини, извини. Но бывает даже мы не понимаем, за что мы просим прощения, мы до конца не убеждены в том, что мы не правы. Иногда мы считаем себя по-прежнему правыми, но просто не желая развития конфликта, усиления напряжения, мы говорим извини друг другу. Может быть, я в чем-то и не прав, мы это хотя бы допускаем это. Вот это первый шаг. Второй шаг. Нам нужно найти время. Не обязательно это делать тут же. В эту же минуту порой не нужно даже и говорить. Нужно паузу взять. И взять ее правильно. Давайте я сделаю ремарку здесь. Поскольку зачастую люди берут паузу, убегая из конфликта, уходя из дома на время прогуляться, уходя в свою комнату, закрываясь, не желая продолжать конфликт. Тоже бегство считается. Но дело в том, что неправильно это выход из конфликта. Это один из видов того, что сейчас называется абьюзингом. Вот это и со стороны женщин и мужчин может проявляться. Но, кстати говоря, со стороны мужчин больше, потому что мужчины из двух видов реакции выбирают чаще уход от конфликта. И когда не получается уйти, они переходят в нападение. Мужчинам труднее переварить эмоции женщины. Но эмоции мужчины, когда мужчина проявляет и бронится хуже женщины, женщины переварить еще сложнее. Это ранит еще больше, чем если он мужчина. Ну, так вот, два искалеченных, травмированных человека, если имеют затяжные хронически больные отношения, могут начать, согласно принципу Сократа, делать шаги навстречу друг другу, врач исцели себя сам, начать лечить самих себя. И если нужно прервать немедленно неправильные формы общения, нужно как-то остановить поток оскорблений, или мы видим накал страстей, и хочется выйти из этой зоны штормовой, нужно, по крайней мере, сказать партнеру, сказать близкому человеку: «Я слышу, что для тебя это важно, то, что ты говоришь. Сейчас я чувствую, что не в ресурсе идти на диалог. Мы непременно к этому вернемся. Давай мы вернемся к этому, но чуть позже, в спокойном состоянии ума, ради того, чтобы действительно проблему решить. Не выплеснуть сейчас друг на друга ушат эмоций низких, а действительно решить проблему, чтобы давай мы выберем время. Но сейчас я прошу тебя, давай дадим паузу друг другу. Вот если мы даже заранее договоримся, что будут напряжения в отношениях, мы проговариваем друг другу эти слова, мы просим уважительно взять паузу, чтобы потом, спустя какое-то время, вернуться и пообщаться друг с другом откровенно. Это будет правильный выход, правильная мера реакции. И вот следующий шаг, когда мы сняли первичное эмоциональное напряжение, мы можем сесть спокойно за столом, за чашкой чая и проговорить причину своего поведения. Просто прояснить. Извини за что-то, за то-то и за то-то. Конкретно вот за это извини меня. Извини, я не хотел тебя обидеть, но так вот получилось. А мной двигало вот это. А другой человек скажет, а мной вот это. Я хотел тебе вот это сказать. И когда мы проясняем мотивы друг друга, вот тут приходит и прощение, и принятие. Потому что мы видим, так мы на самом деле хотели как лучше для отношений друг для друга. Мы любим друг друга. Мы из благих побуждений действовали. Но если нанесены оскорбления, если простить трудно, то третий шаг рекомендуется на деле. На деле свое извинение как-то проявить, сказать, на физическом уровне, как-то в виде подарка, в виде заботы внешней, там, налитого супа, заправленной постели, какой-то внешней помощи в виде внешних действий проявить необходимо. Иногда, если это очень сильная обида, до 7 раз, говорится, нужно совершить искупительные шаги вот эти. И четвертый шаг, который требуется, это духовный уже шаг. нужно помолиться, нужно обратиться к Богу за тем, чтобы другой человек, у которого Бог находится тоже в сердце, как и у меня, смог простить. Потому что само живое существо не может простить, но тяжело. Но нет такой силы, и не выдавишь, как пасту из тюбика из себя. Она может извне прийти, она свыше приходит. Проходит через каналы сердца. И мы можем молиться, обращаясь за помощью. Помоги ему простить меня, помоги мне простить до конца. Вот это обращение за помощью. Вот так эти четыре шага могут помочь нам исправить сложные ситуации в отношениях, реанимировать, освежить их, оживить их. Потому что отношения можно возрождать, отношения как птица Феникс. По большому счету, их уничтожить невозможно. Они всегда остаются с нами. Я говорил, либо они остаются негативными, либо положительными, питающими нас, поддерживающими нас. Итак, я дал вам несколько инструментов. Мы разобрали природу конфликтов. Конфликты в разных гунах, разобрали, разные моменты осветили по семейным ситуациям. И я рекомендовал несколько рабочих инструментов. Это три вопроса к самому себе для разрешения конфликта, которые даны были опытным медиатором, алгоритм в рамках конфликтологии применяемой. И это три вопроса, которые связаны уже с обращением к Богу для разрешения конфликта. Это правильная обратная связь, как ее давать. Это включающее в себя я-сообщение, принцип сэндвича, о котором мы говорили. И это также четыре шага для того, чтобы обрести прощение близкого человека. И если у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить на них коротко.
Спасибо вам, Антон Павлович, за такую глубокую раскрытие этой темы. Действительно, это очень важно понимать. И благодарю за метод, связанный с Господом. Действительно, люди практикующие, у них больше инструментов. Точнее, есть один из самых главных инструментов — это молитва. И на большие вопросы вы ответили в самом эфире. Но есть несколько очень важных, которые хочу озвучить. Вот такой первый нам пришел. А если прямо противоположные взгляды на определенные вещи у супругов, что делать?
Прекрасный вопрос, потому что он связан с природой конфликта в целом. Мы уже говорили, я объяснял, что конфликт как принцип мироздания встроен в нашу жизнь на всех-всех уровнях, от самых больших до самых таких фундаментальных микроуровнях психики. И здесь... Конечно же, в первую очередь нужно признать, что мы всегда мы будем находиться в разных конфликтных полях. Есть конфликт интересов, конфликты мнений, конфликт желаний. У нас внутри тоже может быть конфликт этот. Мы можем его рефлексировать, наблюдать, сталкиваться с ним и порой даже бежать от него, от этого внутреннего конфликта. И здесь не нужно бежать от конфликта во внешнего. Принцип такой: если мы принимаем внешний конфликт и учимся с ним работать, это помогает нам разрешить наши внутренние конфликты, помогает нам вырасти. В конце концов, я сейчас приведу такую аналогию, и вы поймете, к чему, потому что ответить на ваш вопрос двумя словами не ограничишься. Когда вылупляется птенец, это как радостное событие, замечательно. Скорлупа разрывается, он выходит, все радуются. И мама, курица, и люди, наблюдающие все это действо. Но с точки зрения самого птенца, если обратиться к исследованиям орнитологов, это тяжелейший процесс выхода из внешний мир. Это, по сути, асфиксия, это кислородное голодание. У птенца начинается тремор. Его голову мотает рефлекторной стороны в сторону, и клюв пробивает скорлупу, вываливает снаружи обессиленный. Вот то, что должно произойти с нами. Должны пробить эту скорлупу внутренних ограничений. И не одну скорлупу, самое что интересное. И чтобы делать эти прорывы внутренние, нам внешние конфликты необходимы. Мы принимаем эти внешние конфликты для того, чтобы внутренние конфликты наши научиться разрешать и вырасти. И конфликт интересов — это один из самых легких видов конфликта. Но чтобы с ним работать, нужно быть готовым на то, что называется, открытыми коммуникациями. Нужно быть готовым на откровенные диалоги, откровенное общение, не на одно. Это требует длительного времени. Нужно планировать, закладывать время на прояснение интересов друг друга в течение длительного времени. Невозможно это сделать быстро, за один присест, разрешить конфликт интересов. Нужно вот так настроиться на то, что, во-первых, это норма с партнером, это нечто не самое страшное, а благоприятное, и увидеть потенциал в этом конфликте. Как мне говорили одни эзотерики, будучи подростком в разных эзотерических сообществах, искал себя и среди рерихов, блаватских и разных практиков. И я запомнил одну замечательную фразу, тезис такой. К гармонии через конфликт. Мы должны помнить, что потенциал конфликта изумителен, очень огромен, прекрасен. Мы можем благодаря правильному разрешению этого конфликта прийти к определенной гармонии, определенному динамическому балансу в отношениях, который будет нас питать. И поэтому стоит потратить время на то, чтобы прояснять вот эти интересы друг друга, понимать интересы друг друга, проговаривать свои интересы, потратить время на то, чтобы делать эти сессии, это общение, садиться за чашкой чая и открывать сердца друг другу. Вот стоящая работа, которая должна подкрепляться и другими видами обмена. Это дарить подарки друг другу и угощать друг друга. Когда в такой огранке происходит общение, открытие сердец, вот тогда мы более глубоко можем принять и понять другого человека. И мы обнаружим интересный момент. Вот в моем опыте семейной пары, которая урегулирует конфликты интересов, приходят к открытиям, что оказывается у них очень много общих интересов. И то, что им кажется, как непримиримые, какие-то полярные позиции, какие-то разночтения. Это, как правило, просто недоговоренности, непроясненности, какие-то недоразумения, вот всего-навсего. И люди часто могут жить годы друг с другом, не зная друг друга. Поэтому нужно начать знакомиться. Начать знакомиться друг с другом. Здесь остановлюсь. Тема большая.
Да, благодарю вас. Согласна, что все темы связаны с отношениями, они очень глубокие, требуют такого более обширного анализа, и время стремительно у нас убегает, поэтому вот последний вопрос успею озвучить на сегодня. Как выходить из ямы обиды?
Из ямы обиды. Очень хороший вопрос. Честный вопрос человека, который настроен работать над собой и рефлексирует эту обиду как что-то нехорошее, да, то, что отнимает силы. Это первый шаг уже. Вот вы выходите уже тем, что правильно относитесь к обиде. Не ощущайте себя готовым жить в вот этом состоянии. Ведь мы можем наблюдать, что люди некоторые себя довольно комфортно чувствуют в конфликте. А для кого-то конфликт просто непереносим и разрушает очень сильно его психику. Это, вы знаете, как вечная дилемма между совами и жаворонками. Говорится, что есть люди, которые отходят ко сну под утро и комфортно ночью бодрствуют, а другие, вот они не могут, нужно ложиться рано. Но это мнимый конфликт, дихотомия, которую Илья Геннадьевич давно уже устранил, сказав, что всем жаворонкам, по результатам серьезных исследований, всем совам, точнее, рекомендуется режим жаворонка. Все совы получают благо от режима жаворонка. На самом деле, правильный режим дня рекомендован всем без исключения, и совам, и жаворонкам. Вот точно так же всем без исключения, и людям, которые в конфликтах себя вроде бы неплохо чувствуют, и тех, кому тяжело их переносить, всем рекомендованы правила экологического ведения конфликтов и разрешения их выхода из них. Почему? Потому что вот эти вот раны и обиды являются причиной больших разрушений личностных. Разрушается психика на глубоких уровнях. И если мы обратим внимание, мужчины тоже обижаются. Ну, если внимание обратите, так более серьезно, пристально посмотреть, то просто по-другому выражается эта обида, внешне не как у женщины, но тоже глубоко может засесть эта обида, и мужчина будет болеть. Если мы ложимся спать вот с обидой, не простив друг друга, хотя бы не сделав шаги вот навстречу друг другу в уме, то это экстрасенсы, те, кто видит поле, а сейчас мы можем на приборах регистрировать это все, даже этот аппарат Кирлян показывать, аурограф. Там темная точка образуется в поле, в ауре. И вот если человек ложится спать с обидой, то эта точечка проникает глубже, то есть на более глубокие слои сознания. Дальше она может опуститься уже на слои, которые меняют состояние здоровья, вплоть до того, что обида может привести даже к онкологии. Почему так? Это одно из тяжелейших психоэмоциональных состояний, ловушек, в которые мы залипаем, и вырваться из которых тяжело, поскольку обида имеет структуру, там четыре составляющих негативных таких вибраций эмоциональных. Это вот эти ожидания в сочетании с гневом, там есть гнев, там есть ожидание, то, что называется вожделением, это ожидание, затем гнев, затем это иллюзия, какое-то неправильное понимание, какое-то недопонимание, недоразумение. И это еще одна четвертая составляющая, говорится в Ведах, я вылетела из головы, сейчас не помню. Там есть четыре вида энергии, поэтому они нас буквально держат в лапах, вот так вот, очень прочно. И как простить человека, я уже сказал, это алгоритм из четырех шагов, лучший способ простить — это попросить прощения. Это сосредоточиться на том, что я делаю неправильно, и постараться искупить свою вину, как бы это не ущербно выглядело с точки зрения ложного эго, на уровне ума, не вступая в отношения, не идя на прямой контакт, может быть, тяжело вначале, но даже без внешнего общения легко и элементарно отношения восстановить, находясь на расстоянии. Если мы в уме прорабатываем проблему, если мы внутри в уме настраиваемся на человека, если мы строим с ним диалог в уме, если мы его образ воссоздаем правильно и признаем свои ошибки и стараемся его понять на расстоянии. Вот хотя бы на расстоянии вначале нужно сделать эти шаги. И если мы закрываем глаза и видим образ человека не лучезарный, не сияющий, не улыбающийся, а какой-то темный, раздраженный, или мы не видим даже этого образа полноценно, значит, у нас проблемы в отношениях. Олег Геннадьевич говорит, это серьезный сигнификатор. До тех пор, пока обида есть, у нас деформирован образ, даже восприятие, мы закрываем глаза, у нас не светлый образ человека. Поэтому это внутренняя работа над собой. Я могу откровенно сказать, что я не встречал еще людей, которые самостоятельно справились бы полностью с обидой. Вот ровно как в притче, где следы от гвоздей остаются на всю жизнь в заборе. Гвозди можно вынуть, внешне простить, но что-то в сердце остается. Поэтому я снова и снова буду возвращаться к тому, что силу для прощения дает только Бог. Бог в сердце антарьями, сверхдуша. Поэтому здесь нужно обращаться к Богу с главным вопросом, дорогой слушатель, тот, кто спрашивает, в чем урок? В чем мой урок от тебя в этой ситуации? Вот когда это придет, понимание, откровение, это инсайт, вот тогда вы освободитесь полностью и до конца, безвозвратно. И у вас благодарность будет этому человеку, обидчику. Благодарность такая, вы захотите прийти и обнять, сказать, что ты мне так помог. Самые лучшие учителя — это наши обидчики, самые лучшие учителя. Поэтому вот эта перезагрузка, переосмысление, инсайт, откровение, оно приходит исключительно от Бога. И это как квантовый скачок сознания. Да, в этот момент мы сами преобразуемся, отношения преобразуются. И самое интересное, личность, обидчик наш тоже преобразуется. Как говорил Карл Густав Юнг, если двое входят в отношения, меняются оба. Это как химическая реакция. Поэтому используйте вот эту обиду для того, чтобы произвести положительные изменения, вырасти и помочь вырасти другим. Пусть это будет трамплином для вас, а не болотом, в котором вы завязнете и надолго завязнете. То есть человек не должен себе этого позволять.
Благодарю вас, Антон Павлович. Конечно, удивительные рекомендации. Я вот чувствую, что мне лично это пока еще на вырос, но именно там счастье, и хочется расти и стремиться к тому, о чем вы говорите, к этой внутренней связи с Богом, к этому внутреннему росту. Поэтому благодарю вас, что так щедро поделились своими осознаниями и раскрыли эту тему очень глубоко, очень много пищи для размышлений. Спасибо вам, и будем ждать новой встречи с вами на волнах Веда Радио.
Я хотел бы один момент еще сказать, подытожить. Вот эти психотравмирующие ситуации, события, состояния наши тяжелые, состояние обиды, призваны поднять наш уровень сознания. Об этом говорится в Гитупанишад. Отчаяние может помочь нам вырасти. Именно это отчаяние, когда мы не можем сами справиться с проблемой, мы не можем найти общий язык с близким человеком, мы сталкиваемся с тем, что алгоритмы нас подводят, и мы не справляемся. Вот этот момент у нас нам может достать разума обратиться за помощью к Богу в сердце. И это один из видов йоги, называется Арджуна Вишада йога. Из отчаяния происходит связь. Вот это побуждает нас эту связь установить внутреннюю. Это не религиозная, видите, связь. Это жизнь нас учит, школа жизни учит к тому, чтобы обращаться к источнику энергии, к источнику разума, силы и любви. И вот здесь я хочу тоже процитировать Юнга, чтобы завершить сегодняшний эфир. Карл Густав Юнг говорил, что если что-то не доводится до сознания, не доводится до уровня осознанности, это становится нашей судьбой. Это преследует нас. Эти уроки снова и снова приходят, повторяются. Вот подняться, этот уровень осознанности, поднять эту проблему хроническую, если она наблюдается на ней. Мы самостоятельно своими руками не можем, нам нужна помощь. Нам нужна помощь изнутри от того, кто является благодетелем для души. От высшей души нужна помощь. И в этом случае мы можем преодолеть судьбу. Как у Олега Геннадьевича есть замечательный курс «Победа над судьбой». Победа над судьбой возможна. Возможно, тяжелый хронический сценарий перестроить. Все в наших руках. Это нужно помнить. Но если эти руки не одни, если мы имеем такую поддержку со стороны верховной личности Бога, и эту поддержку мы получим незамедлительно, если мы ощутим себя ребенком беспомощным, отбросим свою вот эту гордыню и желание полагаться лишь только на свои силы. Нет, всегда говорится, что усилия наши, силы — это лишь 50%, и 50% — это милость. Нужна энергия милости, крипа-шакти, духовная энергия, потому что любовь выше справедливости. Эта любовь свыше может преодолеть тяжелые, суровые кармические сценарии, которые по справедливости мы должны пройти и отработать. Мы можем очень в легкой форме их пройти и даже ссоры перевести в гуну благости, когда говорится «милые бронятся, только тешатся». Это гуна благости, это нормальные отношения. Мы так ругаемся, но это переходит в шутку, в юмор, это не ранит друг друга. Это как специи в суп. Мы добавили, и жизнь разнообразна. Эмоции все нужны. Ну вот, этих специй должно быть умеренное количество. Иначе похлебка будет невыносимой для принятия. Анна, спасибо вам большое. Я, по крайней мере, сказал то, что хотел. У меня в сердце это было. Вот я хотел передать. Надеюсь, мне удалось передать это и вдохновить наших слушателей изучать тему разрешения конфликтов самостоятельно, чтобы была мотивация тратить на это время и обучаться. Лишь 2% людей в России занимаются самообучением после 20 лет. Поэтому я надеюсь, что вот наши слушатели в эти 2% входят, и не закончится все нашим эфиром вот этим коротким. И продолжим эти знания самостоятельно изучать, чтобы облагораживать нашу жизнь и решать конфликты.
Спасибо вам большое. У нас как раз девиз нашего радио «От сердца к сердцу». И сегодня это случилось. И благодарю вас за вдохновение, которым вы поделились. Это очень ценно, потому что конфликт, как вы сказали, окружает каждого из нас. И очень важно иметь вдохновение и какого-то человека, который имеет опыт в этом, чтобы он нам в этом помог. Поэтому благодарю вас. До новых встреч. До свидания.
До свидания.